Глава 13. Минилай, мой наставник в изучении флюида, был тем монахом, что вез меня на Монгольфьере вместе с Галилео. Готовясь к встрече, я заглянул в комментарий к табели о духовных рангах. Оказалось, слово «невозвращенец» не было расплывчатой метафорой. Чин зауряд архата, или, что то же самое, анагамина, означал последнюю жизнь в человеческом теле. Говорят, у подвижников, достигших подобного совершенства, бывает тяжелый характер, или так кажется нам, обывателям, потому что за годы своей практики они полностью сжигают привычку к ежеминутной мелкой лжи, делающей нормальное человеческое общение возможным. С ними действительно нелегко иметь дело, если вы подходите к подобным существам как к людям, но для меня Минилай стал скорее говорящим учебником, и в этом качестве он не имел себе равных. Минилай был монахом желтого флага. До ухода из мира он служил старшим Шивой в департаменте земли, отвечая за сельскохозяйственные урожаи и надои. Ему, видимо, я и был обязан бесконечными унылыми дождями своей юности. Он обладал чудовищной силой, но не собирался передавать ее всю. Нашей целью был всего лишь необходимый для смотрителя минимум знаний. Уроки наши продолжались почти месяц, оказались очень интересными, но понять, что на них происходило, сможет только другой работающий с флюидом медиум. Поэтому я не буду углубляться в детали и сведу эту часть своего рассказа к минимуму. Минилай обучал меня взаимодействию с физическими объектами, что включало их создание и уничтожение. В его манере говорить проскальзывало что-то провинциально-букалическое, но я не роптал. Меня это даже успокаивало. «Как ты думаешь, почему медиума, работающего с флюидом, называют Шивой?» — спросил он во время первого урока. Я пожал плечами. «Это имя используется, потому что Шива — бог, занятый одновременно творением и разрушением. Они кажутся взаимоисключающими, но на самом деле невозможны друг без друга. Без творения нечего разрушать». А без разрушения негде творить, эти два аспекта связаны друг с другом через танец. «Как именно?» — спросил я. «Через танец?» — улыбнулся Минилай. «Когда ты спрашиваешь, как именно, ты просишь связать их через слова. Но здесь не дается подробных объяснений, как и при обучении танцу. Когда ты танцуешь, ты не вспоминаешь название движений, ты не планируешь, куда поставить ногу и не размышляешь, как оторвать ее от земли. Танцор делает все интуитивно, ухитряясь не наступать на туфли партнерши и не толкать стоящих рядом. Он чувствует ритм и совершает единственное движение, правильное в этот миг. Последовательность таких движений и есть танец. Шива не говорит, а танцует».
Минилай сделал несколько вальсирующих шагов. Он явно отстал от эволюции танца, что, наверное, и позволяло ему пользоваться подобными метафорами.
«Как только ты перестанешь быть частью танца, — продолжал он, — ты отдавишь партнерши ноги, врежешься в соседнюю пару, и твое личное самовыражение станет препятствием для мироздания. Даже Шива танцует, подчиняясь правилам. Разница лишь в том, что его танец происходит в самом центре мира. Но это не значит, что у него больше свободы, у него больше ответственности. От его танца зависят танцы остальных».
За этой сельскохозяйственной поэзией стояли на самом деле простые вещи. Флюид обладал чем-то похожим на физические качества, вязкость, густоту и так далее. Сравнение приблизительное, но лучшего нет. Ему была свойственна как бы собственная частота вибраций, и направленные на него влияния должны были попадать с ней в резонанс. Это действительно походило на танец с партнершей, огромный как гора и весящий столько, что торопить или удерживать ее было бесполезно. Следовало подлаживаться под ее темп, но если удавалось на миг стать с ней одним, она послушно двигалась туда, куда ее направляло легчайшее касание перста. Отчего-то мне казалось, что в мемуарах Моисея, когда их найдут, будут описаны очень похожие взаимоотношения и с Красным морем, и с Иеговой четырехбуквенным. Постепенно я стал лучше видеть, что происходило при простых манипуляциях с флюидом. Например, у нас было упражнение «открыть стену», то есть через нее пройти. «Пройти сквозь стену, конечно, нельзя», — сказал Минилай, «но можно пройти через проделанную в ней на время брешь, что выглядит точно так же. Флюид совершал во время этой операции два разных действия, похожих на движение волны. Сперва размывающий преграду, а затем откатывающийся назад, оставляя все таким, как было. Между этими фазами возникал как бы миг неясности, заминка. Тогда-то и можно было проскользнуть сквозь брешь, возникавшую не то в стене, не то в самой реальности. Менелай был прав, обсуждать тут было нечего, такая же брешь возникала и в понимании происходящего. Иначе люди давно описали бы все в книгах и занимались бы только хождением через стены. Тем не менее, кое-что я все-таки понимал. Чем острее становилось мое внимание, тем короче делались отрезки, на которые дробилось время, и когда их последовательность превращалась как бы в бесконечное многоточие, я начинал видеть, что нет ни стены, ни дыры в ней, а есть флюид в разных фазах, то застывший камнем, то разогретый в газ, то ставший пустотой. Я вообще ничего не делал с миром, а всего лишь заставлял флюид менять состояние и форму. Вернее, и в этом было, если разобраться, самое главное и головокружительное, я не столько заставлял флюид трансформироваться, сколько учился миг за мигом видеть его по-разному, как бы меняя собственную скорость. Это давало тот же результат. Четыре великих элемента были просто разными состояниями флюида — твердым, жидким, газообразным и огненным. Это было для меня ясно как день, но я знал, что ученые-монахи, лишенные практического опыта, склонны считать подобные утверждения ересью. В монастыре, где я вырос, одного из монахов при мне выпороли за похожие утверждения солеными розгами. Теперь я знал, что он был прав, и понимал, почему другие монахи не могли убедиться в этом сами. Чтобы замечать такие вещи, следовало иметь очень тренированное и подвижное внимание. Я думал, что Менелай научит меня использовать флюид в боевых целях, но он этого делать не стал. «Никола был мастером боевых искусств», — сказал он. «Это его и погубило. Он постоянно искал, где себя показать. Его убийцы знали об этом и регулярно обводили его вокруг пальца. В последний раз — вообще вокруг хвоста». И Менелай захохотал над собственной шуткой. Он, несомненно, был знаком с обстоятельствами гибели Никола III, и хоть в его словах не было особого уважения к памяти покойного, по существу он был прав. «Я учил Никола строить из флюида башни», — сказал он, — «объяснял, как сжимать пространство в точку и вообще показывать разные фокусы. А потом я научил его сражаться. Тем самым я вырыл ему могилу. С тобой я этой ошибки не повторю. Я научу тебя только одному — останавливать наносимый тебе удар. Создавать между собой и атакующим преграду из флюида. Все остальное время ты должен убегать как можно быстрее. Если бы Никола придерживался этой тактики, он до сих пор бы лапал своих девчонок». Менелай все время повторял, его роль лишь в том, чтобы научить меня хорошо чувствовать флюид и легко приводить его в движение, а особым навыкам, необходимым именно смотрителю, меня научат ангелы. В конце концов, я не выдержал и попросил его объяснить, что за таинственные навыки. «Я просто не знаю», — улыбнулся он, — «и не хочу». «Почему?» — спросил я. «Если выяснить о мире слишком многое, придется специально сюда возвращаться, чтобы это забыть, а я все-таки не возвращенец». Он, однако, знал о мире немало, и немало странного. Когда обрывки этого знания случайно долетали до меня, у меня от изумления кружилась голова, но происходило подобное, чаще всего случайно. Менелай никогда не объяснял мне того, без чего в нашем обучении можно было обойтись. Однажды он посадил меня за стол, сел напротив и положил между нами резонатор, медную горошину с еле намеченными чертами человеческой головы. В ордене желтого флага считалось, что это символическая голова Франца Антона, но резонаторы не особенно ее напоминали и даже редко походили друг на друга. Затем он попросил меня растворить резонатор в воздухе навсегда и без остатка. Сперва это показалось мне невозможным. Даже проходя через стену, я не распылял ее материальность совсем, а просто заставлял на миг расступиться. А здесь Менелай потребовал, чтобы трансформация была постоянной, и шарик нигде не возник снова. Я немедленно задался вопросом, куда при этом денется медь. Может быть, в воздухе станет больше ее частиц, или она где-то выпадет в осадок? Подобное, конечно, совсем меня не касалось, но я не мог забыть эту глупую проблему. Потом я вспомнил, что металл, как и все остальное, есть просто форма флюида, и дело чуть стронулось с мертвой точки. Горошина начала худеть. Менелай внимательно смотрел на нее, а я чувствовал, как в моем солнечном сплетении нарастает боль, словно в живот мне уперся чей-то острый локоть. Прошло минут 10, и в медной голове появилась отчетливо видная ямка на месте глаза. Еще час или два, думал я, и дело будет сделано, если, конечно, я не умру от боли под ложечкой. Глядя на меня, Менелай недовольно морщился. «Ну что это за мальчишество?» — сказал он наконец. «Хозяева флюида так себя не ведут». «Я что-то делаю не так?» — спросил я удивленно. «Нет», — ответил Менелай. «Ты делаешь не так не что-то, а все. Тебе нужно избавиться от кусочка меди. Почему бы тебе не опустить его под стол, чтобы я его не видел? После этого он исчезнет быстро и незаметно. Зачем создавать столько промежуточных стадий у меня на виду? Это не экономно. Трансформу не проводят, когда ее объект доступен чужому вниманию. Конечно, за исключением случаев, когда целью опыта является именно демонстрация трансформы. На ветхой земле это называют чудесами, но те, кто этим занимается, обычно живут недолго. Он положил передо мной второй резонатор. У этой медной головы был большой блестящий нос и дырочка на темени. Она, похоже, была снята со старых четок. «Попробуй сам!» Я сжал резонатор в кулаке, убрал руку под стол, направил в горошину флюид, и она послушно исчезла через несколько секунд. Боль в моем животе при этом полностью прекратилась. «То есть мне следует шустрить у людей за спиной?» — спросил я. «Так же поступает и Бог», — улыбнулся Менелай. «Ведь мы не видим, например, как седеют волосы или как растут ногти. Мы замечаем, что волосы поседели, а ногти отросли, хотя теоретически этот процесс занимает много времени». Я поглядел на его голову. Щетинки над ней не торчало, он был тщательно выбрит. Но в парик, выколотый на его коже, добавилась татуированная седина. Я точно помнил, что во время нашей встречи на Монгольфьере ее там не было. Видимо, Менелай с тех пор выбелил рисунок, чтобы случайно не нарушить монашеских правил, запрещающих косметику. Такое буквальное выполнение обетов впечатляло. Менелай явно не собирался возвращаться в эту скорбную юдоль ни при каких обстоятельствах. «Все происходит постепенно», — сказал я. «Мы просто не обращаем внимания». «Если бы ты занимался духовной практикой», — ответил Менелай, — «ты бы знал, что такой вещи, как внимание, вообще нет. Как и все остальное в человеческой голове, это всего лишь остроумная игра слов. Мы называем словом «внимание» то обстоятельство, что в сознании происходит определенный процесс. Скажем, некий объект длительное время существует как центральный сегмент поля восприятия. При грамотной работе с флюидом медиум сначала убирает этот сегмент из чужих умов, а потом делает с ним что хочет. Вспомни, что видят двое, видит верховное существо. А то, что видит один, это личное путешествие. Если мастер флюида, а Бог, как известно, лучший из его мастеров, захочет скрыть перемену, ее не заметит никто. Но у этого принципа есть границы, возразил я. Ведь есть не только память, но и память о том, какой была память. Некий центральный реестр ума, где записано главное. Изменить в человеческом сознании можно все, в каком угодно реестре и картотеке. Там нет ничего постоянного. Память и личная, и историческая — это просто колода карт. И если к ней приближается шулер, мы можем за 5 минут переехать в другой мир. А шулера треплют эту колоду, вырывая ее друг у друга всю историю человечества. «Историки говорят, у них все ходы записаны», — сказал я. «Конечно», — ответил Менелай, — «кто бы сомневался. Но почему-то на той же самой колоде». «А что, другой нет?» — Менелай развел руками. «Увы, человеческому уму негде бросить якорь». «Что, я тоже просто колода карт?» Он кивнул. «Кто тогда мной играет?» Менелай весело посмотрел на меня. «Ни ты, ни я никогда этого не узнаем», — сказал он. «Ни один самый мудрый историк, ни здесь, ни на ветхой земле, никогда не выяснит, кто, как и почему меняет мир. По той простой причине, что мы способны замечать изменения лишь тогда, когда нам оставляют о них память. Сейчас тебе повезло, потому что твоей колодой играю я». «В каком смысле?» — он посмотрел на меня, сощурившись. «Ты помнишь про третий резонатор?» «Какой?» И вдруг я вспомнил, что перед моим последним опытом Менелай продемонстрировал, как именно следует сжать медную голову в кулаке. И даже объяснил, что медь особенно легко поддается трансформации под действием флюида. У него действительно был еще один резонатор, тоже со старых четок, с дырочкой сквозь оба уха, что показалось мне смешным. Он на секунду спрятал руку с ним под стол, а когда он вынул ее и разжал кулак, его ладонь была пустой. Я про это почему-то забыл, причем полностью, хотя сразу же повторил вслед за ним то же действие. Я помнил только, как он выложил на стол следующую медную горошину и сказал: «Попробуй сам». «Как? Как? Вот именно как?» — ответил Менелай. «Все тайные перемены в мире осуществляют похожими методами». «А я смогу научиться этому?» — спросил я. «Надеюсь, нет. Смотрителю подобное не к лицу». Я знал, что настаивать бесполезно. Да мне и не особо хотелось. Такие навыки и правда полезны только фокуснику или шулеру. Но затронутая тема была очень интересна. Если, думал я, какая-то сила действительно тайно меняет наш мир, знает ли Менелай, что она такое, или нет? Но внятного ответа я не получил. «Это не входит в круг интересов невозвращенца», — сказал Менелай, «хотя, как ни странно, сильно занимает некоторых архатов. Если попадешь в железную бездну, поговори с тамошними монахами. У них интересные идеи на этот счет». Опуская всю специфику, скажу, что к концу нашего общения я научился очень многим практическим навыкам. Как пошутил сам Менелай, если считать флюид велосипедом, теперь я умел на нем кататься. Но даже научившись возводить из флюида стены, я так же мало понимал его природу, как до начала занятий. Последнее, что сказал мне Менелай при нашем расставании, удивило меня своей банальностью. «Помни, Алекс! Самое надежное на свете может оказаться просто миражом. Даже самое-самое знакомое и дорогое. Поэтому бери пример с меня. Никогда не стремись узнать то, без чего можно обойтись. И не держись за то, за что можно не держаться. В этом залог счастья». Он был прав. Так прав. Но я пропустил его слова мимо ушей. А зря. Наверняка этот монах видел будущее. Беда уже летела на меня в ту минуту на своих черных крыльях, и я сам отчаянно зазывал ее в гости.